Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний воскресный день, дорогие братья и сестры, говорит нам о приближающемся великом посте, говорит о том святом благословенном времени, которое приближается к нам неминуемо, и от этого мы особенно благодарим Господа, что Господь вновь позволяет нам пережить эти благословенные, благодатные и, самое главное, спасительные для каждого из нас дни. И как мы всегда об этом вспоминаем и говорим, и обращаем на это внимание, Церковь загодя, то есть за три седмицы до начала этого спасительного поприща, начинает приуготавливать нас, наши умы, наши сердца, наше своеволие к тому, чтобы мы приуготовили себя к достойному и спасительному времяпровождению этого дивного покаянного поприща. Наверное, все время приходится говорить об одних и тех же общеизвестных вещах, но вместе с тем они настолько важны, что не говорить о них немыслимо и невозможно. И поэтому сегодня вновь, говоря о приближающемся великопостном поприще, о поприще Святой Четыридесятницы, мы говорим, насколько благодатно это святое время, при всем том, что наше греховное естество, наше ветхое существо всячески пытается сопротивляться этому. Где-то, может быть, внешне, как люди, в общем-то, себя позиционирующими православными, верующими, мы на людях и не говорим, конечно, таких вот вещей вслух, ибо они, конечно, бросят тень на наше с вами вот христоименитое упование. Но где-то в глубинах своего сердца мы начинаем как-то тяготиться тем, что опять наступает это время каких-то вот утеснений, время ограничений, время поста, долгих молитв, богослужений и прочего, и прочего. Но вот это говорит о том, прежде всего, что вот наша, вот тот ветхозаветный человек, он в нас жив, он, к сожалению, пытается настаивать на своей мнимой, ложной, обмерщенной правде. Но если мы, ведомые Церковью Христовою, стараемся принять эти благодатные, благословенные дни ко своему вниманию, к своему сердцу, вот тогда тот самый новый евангельский человек воскресает. Он начинает побеждать того ветхого, и мы это чувствуем каждый из нас. Я уж это говорю, повторяясь из года в год, постоянно, и особенно в эти дни, в дни и приближающегося Великого Поста, и тогда, когда Богу содействующую мы вступим в это святое и благословенное время, будем об этом непрестанно говорить, пусть даже и повторяться, это не страшно. О том, что, наверное, самое радостное, самое лучшее, самое честное время, которое можно себе представить для каждого из нас, это время Великого Поста. Другого такого времени нет, хотя Церковь изобилует вот такого рода для нас периодами временными. Есть еще и Успенский пост, есть и Рождественский, есть Петров пост, есть среда и пятница на каждой седмице, которые тоже нас стремятся воздерживать от того, что порой мешает нам в нашей жизни. Но все-таки, несмотря на все это, Великий пост имеет значение первенствующее, главенствующее, значение, которое невозможно преувеличить, которое невозможно переоценить. И поэтому, дорогие мои, вот не случайно Церковь начинает, повторяю, именно, может быть, даже и поэтому, чтобы как-то мы привыкли к этой мысли, чтобы мы приняли ее с радостью и победили того ветхого человека, который пытается противиться всему тому, что Господь предлагает нам устами Церкви для нашего же с вами спасения. И вот сегодняшний первый воскресный день на пути к приближающемуся Великому Посту, он имеет свое наименование, как мы все прекрасно об этом знаем. Сегодняшний день именуется неделей мытаря и фарисея, поскольку сегодня читалась евангельская притча в устах святого богоглаголевого евангелиста Луки, который нам повествовал о том, как два человека вошли в храм помолиться. И причем, опять же, подчеркиваю это не какая-то абстракция, не просто некий пересказ того, что нам уже давным-давно известно и ведомо, а это касается непосредственно каждого из нас. Каждый из нас может увидеть и должен, я думаю, увидеть себя вот в этих двух образах, потому что, к сожалению, тот, кого мы привычно осуждаем и порицаем, он очень часто обнаруживается в нас с вами. И это не, опять же, не преувеличение, увы. Итак, два человека вошли в храм помолиться. Фарисей, человек, который знал себе цену, человек, который знал свое положение в обществе, который пользовался в чем-то, быть может, даже заслуженным уважением, и не будем этого отрицать, и Господь этого не отрицает. И вместе с тем этот человек уходит менее, скажем, неосужденным, обратим на эти слова тоже особое внимание, ведь не сказано в сегодняшнем евангельском отрывке, что он осужденным ушел из храма, сказано, что он менее оправданным ушел, нежели тот, который не дерзнул даже войти вглубь храма, а стоял лишь у порога церковного. Итак, вернемся к первому, к тому, который уверенной поступью зашел на свое собственное место, ибо он знал свое место. Иногда мы тоже знаем свое место в храме. Я помню, как одна бабушка вот в храме, ну, не в нашем храме, но, к сожалению, таких примеров в любом храме можно увидеть с избытком, увы, повторяю. Ну, вот она, какая-то женщина вот стояла там, ну, я не знаю, вот встала на какое-то место, зашла, пока она была свободна, и потом подошла такая бабуся и говорит: ну-ка, уходи, это мое место. Я здесь уже 10 лет стою на этом месте. Вот мое место, и все тут. Понимаете, то есть иногда человек понимает, что у него есть место в храме. Это действительно очень, очень, мне кажется, плачевная некая такая тенденция, когда человек знает свое место в храме. Он, то есть, он знает свои права в храме, хотя таковых мы не имеем. Как не имел тот самый мытарь, который, повторяю, не дерзал даже войти вглубь храма. Мало того, не то чтобы там он в центр храма не решался встать, он даже глаз своих не решался поднять к небу. И только лишь единственное, собственно, я уже, конечно же, забегаю вперед, так сказать, предварив того, о ком уже начал говорить. Да, он только единственное, что он повторял, это просил милости у Бога за все свои грехи и беззакония. А тот праведный, он считал, что он имеет право не только пред людьми, но он имеет даже первенство в глазах Божьих, и потому вся его молитва была пронизана именно этим самолюбованием и самохвальством. Он говорил так: «Боже, я благодарю Тебя, что я не таков, как все прочие люди». Прелюбодеи, воры, хищники. Я благодарю Тебя за то, что я не таков, как тот мытарь. Заметьте, никого вокруг себя не замечая, однако же он вот таким, скажем, боковым зрением все прекрасно оценивает. Он этого мытаря тоже увидел, хотя сделал вид, что он ему абсолютно, абсолютно чужд и не имеет к нему никакого ровным счетом отношения. Однако же в свою так называемую молитву, обращенную к Богу, он включает и этого кающегося мытаря. Как хорошо, что не таков, как все прочие, и не таков, как этот мытарь, стоящий у порога церковного. Я и пощусь подобающим образом, соответственно, закону. Я отдаю десятую часть своих приобретений в милостыню. То есть человек, ну, чрезвычайно добродетельный. Мы всегда на это обращаем внимание с вами, когда по этому поводу говорим и когда рассуждаем о действительно добродетелях, внешних, по крайней мере, добродетелях фарисея. Ведь мы с вами весьма далеки от того, чтобы быть подобным и ему. Кто из нас вот так щедро жертвует и в милостыню, и так далее? А он это делал. Но вместе с тем этот человек, он действительно считал, что это является самоцелью, и это является тем, что способно ему приуготовить особое положение в глазах Божьих. А тот, что не дерзнул войти внутрь храма, а бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостив, буди мне грешному», этот человек был Богом принят, и молитва его была Богом принята. И он ушел, как сказано, и на что я уже обратил ваше внимание, что он ушел более оправданным, нежели тот, который кичился своими добродетелями. Вполне, вполне реальными добродетелями. Но вместе с тем этот человек был не то чтобы отринут Богом, но, по крайней мере, тот, с кем он себя сравнивал, ушел более оправданным. Вот сегодня мы вновь говорим об этом замечательном евангельском повествовании. Мы вновь, не случайно церковь ставит нас пред судом сегодняшнего евангельского благовестия. Поскольку самое главное, самое основное, что мы должны, к чему себя приуготовить и что вынести из этих приуготовительных седмиц, из самого поста, это умение, и умение каяться, научиться, это талант научиться каяться и видеть свои грехи, талант покаяния. Покаяние, как говорят святые отцы, это дар Божий. Это не просто некое формальное перечисление своих недостатков, весьма и весьма для многих из нас ставших привычным, а это осознание своего крайнего несовершенства, крайнего недостоинства в глазах Божиих. Вот, и мы видим с вами опять же такую парадоксальнейшую вещь, которую предлагает нам сегодняшнее Евангелие. Мы можем в ужасе с вами констатировать то, что пост, молитва, добрые дела могут не только не приблизить Богу, а даже удалить от Него. Как это произошло с этим несчастным фарисеем. Ведь он действительно был человеком добродетельным, и все неукоснительно из заповеданного законом Божиим он исполнял, но вместе с тем ушел менее оправданным. Мы скажем, а зачем тогда все это нужно? Зачем тогда поститься? Зачем молиться? Зачем творить добрые дела? Преподобный Ефрем Сирин говорит, замечательные слова, удивительные слова, которые ставят все на свои места. Он говорит, что воздаяние христианину дается не за его добрые дела, а за смирение, которое он приобретает благодаря этим добрым делам, благодаря тому же самому посту и той же самой молитве. То есть воздаяние не за дела, не за то, что мы стали, что-то мы особенное сделали. Не случайно святоотеческое разумение говорит всем нам о том, что все доброе, что в нас есть, это есть исключительно от Бога. Это не наша личная заслуга. Это не нечто, это не говорит вовсе о том, что мы как бы в этом смысле являемся безучастными к тому, что мы творим и делаем. Нет. Но за то доброе и благое, что мы в своей жизни творим, благодарим Бога, потому что Господь даровал нам и таковые обстоятельства нашей жизни, и такие условия, чтобы мы, и расположение нашего сердца к тому, чтобы мы к этому стремились. Но если мы считаем это некой целью и как бы в качестве некоего накопительного такого как бы баланса мы скапливаем в своем сердце добрые дела и какие-то прочие добродетели, и считаем, что это является вот тем единственным критерием и условием нашего спасения, то мы глубоко в этом ошибаемся, как глубоко в этом ошибался сегодняшний евангельский фарисей, который все очень искренне делал, но при этом в его сердце совмещалось и делание добрых дел, и угождение Богу, и вместе с тем презрение конкретному взятому человеку, который находился рядом с ним. И он говорил, как хорошо, что я лучше всех прочих людей, лучше этого мытаря. Вот в этом и заключается трагедия человека, и это очень свойственно нам, к сожалению, всем, в той или иной степени, дорогие мои, потому что мы иногда забываем о самом главном, о том, о чем уже было сегодня сказано, о том, что главная цель, смысл и самое главное содержание этого святого времени как раз в этом и заключается, в научении покаянию и через это. Научению смирению в своем сердце. Вот если это вот тоже замечено, это даже такая общеизвестная вещь, которая, быть может, даже и не требует какого-то особого даже комментария, но вместе с тем это так. Если мы не смиряемся сами по доброй воле, по тому велению Божию, которое Господь обращает к нам, вот тогда Господь нас смиряет жизненными испытаниями, болезнями, скорбями, какой-нибудь чьей-нибудь клеветой, какими-то наветами и так далее, чтобы мы, увидев это вокруг себя, и увидев то, что мы беспомощны что-либо сами сделать, вот тогда мы начинаем задумываться и осознавать, насколько мы немощны, слабы, беспомощны очень часто во всех тех жизненных испытаниях, которые окружают нас. И вот тогда мы начинаем смиряться. Это не значит, что обязательно смиряться. Человек может озлобляться при этом. Он может, так сказать, еще более и более коснеть в раздражении, в гневе. Но вот тогда даже то посещение, которым Господь его посещает, для него вдвойне является напрасным. Тогда все те средства, которые Господь употребляет для спасения конкретно взятого человека, они для него оказываются беспомощными и бесполезными. Но вместе с тем, для разумного существа, для рассуждающего существа, вот все те все жизненные скорби, невзгоды и посещения, которыми Господь касается нашей жизни, они являются спасительными, потому что приводят нас к смирению. Вот об этом задумаемся, об этом примем к своему сведению, примем к своему сердцу. И научимся тому, чему научает нас этот мытарь, который по делам был, совершенно заслуживал той оценки, которую дал ему этот мнимый праведник, фарисей. Потому что мы в прошлое воскресенье с вами говорили об одном из таких мытарей, да более того, даже о начальнике он их, о Закхее, который, так сказать, да, весьма и весьма преуспел в делах беззакония и лжи в своей жизни. И вот такой же мытарь, такой же человек, который имел действительно вот такое всенародное порицание, но вместе с тем его сердце, сокрушенное сердце, приведя его в храм Божий, позволило ему исторгнуть из глубины своего сердца это покаянное, покаянную мольбу Божьей милости в будем мне грешному. Не случайно, когда мы с вами открываем молитвослов, но многие из нас просто этого делают не потому, что, так сказать, ну, не нуждаются в этом, а просто уже знают в многолетнем своем опыте, совершая молитвенные вечерние и утренние правила, они многие вот из здесь присутствующих, об этом глубоко уверен, даже наизусть знают и вечерние, и утренние молитвы, поэтому, может быть, не нуждаются в том, чтобы даже пользоваться молитвословом. Но если мы вспомним с вами, с чего начинается, вот, так сказать, вот, текст утренних молитв, с молитвы мытаря. «Боже, милостив, буди мне грешным». То есть, восстав от сна, прежде всех своих дел, ни о чем не заботясь, ни о чем не суетясь, встань пред святыми образами и прежде всего сокрушенным сердцем произнеси именно эти слова – молитву мытаря: «Боже, милостив, буди мне грешному». А потом Богу содействующую уже твори свое молитвенное делание, так, как ты его представляешь, как оно предписано Церковью Христовую. То есть, но первое делание, первое, с чего ты начинаешь свое обращение к Богу, это молитва, которую был оправдан мытарь, о котором сегодня идет речь в евангельском повествовании, которое дает заглавие не только сегодняшнему дню, но и всей предстоящей неделе. Обратим внимание еще на то, что эта неделя, хоть она и, конечно же, в силу определенных грядущих, так сказать, воздержаний и ограничений, является сплошной неделей, ибо мы знаем, что эта неделя, она сплошная, не имеет поста ни в среду, ни в пятницу. Но с одной стороны, повторяем, ради тех грядущих трудов, которые нас ожидают впереди, но еще и ради того, чтобы не поставить как бы некой самоцелью то, чем кичился фарисей. Господи, я как хорошо, что я не таков, как все прочие. Я пощусь два раза в неделю. Так вот, чтобы не думали о себе высоко, церковь упраздняет на этой неделе пост. Говорит, что не надо. Вот с таким чувством поститься не надо. Поэтому лучше не поститесь, по крайней мере, на этой неделе, чем поститься так, как это делал кичливый, горделивый, надменный, высокоумный фарисей. Вот, дорогие мои, подщимся увидеть в этом замечательном евангельском примере, который нас загодя, как уже об этом было сказано, приуготавливает к этому святому и благословенному, всеспасительному времени Великого Поста, увидеть и ужаснуться того, если мы с вами обнаруживаем качество и особенности, которые были свойственны сегодняшнему евангельскому фарисею. Убоимся этого. А если мы с вами честно и искренне увидим их в себе, а не увидеть, к сожалению, мы не сможем, потому что все мы в той или иной мере больны этими горделивыми поползновениями. Постараемся, увидев их, исправить в себе. Благо, время спасительное и для этого вполне соответствующее. И постараемся подражать тому, который осознавал свой грех, видел его лучше, чем кто-либо видел его в себе. Каждый из нас тоже в себе видит свои грехи. Порой не хочет о них говорить, порой не хочет об этом думать, не хочет что-либо в своей жизни изменять. Но вместе с тем, подражая сегодняшнему евангельскому мытарю, взирая на его сокрушение, будем и мы ему подражать и ему следовать, с тем, чтобы, видя свой грех, не оправдывать себя в нем, не пытаться объяснить какими-то сопутствующими жизненными обстоятельствами, а сокрушенно, бия себя в грудь, говорить Богу всегда и присно: «Боже, милостив, буди нам грешным». И запомним еще, дорогие братья и сестры, о самом главном, и начертаем это на скрижалях своего сердца, что как бы ни был бы страшен грех в нашей жизни, как бы он ни был бы страшен, и как бы он ни набирал бы свою власть и свое могущество в окружающей нас с вами действительности, чему мы все являемся очевидцами и свидетелями, будем знать одно, что есть нечто, что гораздо сильнее, пускай даже всеохватывающего зла и всеохватывающего греха. Это благодать Божия. Благодать Божия сильнее любого зла, любого греха. Не случайно апостол Павел в одном из своих посланий произносит совершенно замечательные слова. Если мы вдумаемся в содержание этих слов, мы можем прийти в некое недоумение. И вместе с тем апостол на этом настаивает. И мы должны безусловно и несомненно веровать этим глаголом боговдохновенным. Он сказал так: где умножится грех, там преизобилует благодать. И это поистине так. Даже грех будет царствовать везде. Но если мы будем верны Христу и верны Господу, то там, то есть в просторах и в пределах нашего сердца, будет преизобиловать благодать Божия. И никакое зло не способно будет омрачить этой радости во Христе, которая сподобит всех нас, Господи, и в приближающемся времени Великого Поста, и того самого времени, которое мы чаем, ожидаем и которому готовимся. Аминь.